Глава 7. Ясновидение во времени. Прошедшее. Акаша-хроника. Рост ауры. Искаженное отражение. Личное уравнение. Четвертое измерение. Интересная книга. Странно, но неопровержимо. Психометрия. Какой вид имеют картины-хроники? Прошлые жизни. Определенные даты. Воспоминания. Ценность знания. Бессознательная психометрия. Рассказ Цшокки. Ясновидением во времени, то есть способностью читать прошедшее и будущее, как и всеми другими видами ясновидения, обладают различные люди в очень разнообразных степенях, начиная от тех людей, которые вполне владеют обеими этими способностями, и вплоть до таких, которым лишь случайно и невольно являются очень несовершенные проблески или отражения событий, принадлежащих иному времени. Человеку последнего типа может представиться, скажем, в видении какого-нибудь прошедшего события, но оно будет совершенно искажено. А если даже оно и окажется совершенно точным, все же это почти, наверное, будет просто отдельная картина, и возможно, что видящий ее человек совершенно не может сопоставить ее с тем, что случилось перед тем или после того, или объяснить то необычное, что могло в ней проявиться. Тренированный же ученик может проследить драму, связанную с полученной им картиной, заглянув назад или вперед до любого желательного предела, и отметить одинаково легко и причины, которые привели к ней, и результаты, которые она в свою очередь дает. Быть может, нам будет легче понять эту несколько более трудную часть нашего исследования, если мы будем рассматривать ее, сделав подразделения, которые напрашиваются сами собой, и обратимся сначала к зрению, обращенному назад в прошлое, оставив для позднейшего рассмотрения зрение, пронизывающее покровы будущего. В обоих случаях нам следует попытаться понять все, что можем, даже если наш успех в самом лучшем случае будет очень умеренным, благодаря, во-первых, неполноте сведений, которыми обладают в настоящее время наши исследователи относительно некоторых пунктов этого вопроса, и, во-вторых, вследствие постоянно напоминающего о себе недостатка физических слов, которыми можно выразить хотя бы сотую долю того немногого, что мы знаем относительно высших планов и способностей. Итак, переходя к подробным видениям из области отдаленного прошлого, как они получаются и к какому плану природы они в сущности принадлежат? Ответ на оба эти вопроса лежит в том, что видения эти читаются в Акаше-хронике, но это положение, в свою очередь, потребует объяснений для многих читателей. В самом деле слово это дает несколько неверное обозначение, потому что хотя хроника, несомненно, читается в Акаше или в материи ментального плана, но на самом деле принадлежит она не этому плану. Еще хуже другое название – летопись астрального света, которое иногда употреблялось, потому что эти летописи лежат далеко за пределами астрального плана, а на нем можно получить лишь отрывочные проблески, так сказать, двойного отражения их, как сейчас будет объяснено. Как многие другие наши теософические термины, слово «акаша» употреблялось в очень неточном смысле. В некоторых из наших более ранних книг оно служит как синоним астрального света, в других же им пользовались для обозначения всякого рода невидимой материи, от мула прокрити и вплоть до физического эфира. В позднейших книгах употребление его было ограничено, оно обозначало материю ментального плана, и в этом смысле о хронике можно говорить как об Акаше-хронике, потому что хотя она создается и не на ментальном плане, как и не на астральном, однако именно здесь мы в первый раз приходим в соприкосновение с ней и можем делать над ней исследования, заслуживающие доверия. Вопрос о хронике далеко не легкий, потому что принадлежит к тому многочисленному ряду вопросов, которые требуют для своего понимания способности гораздо более высокого порядка, чем те, которые человечество до сих пор развило в себе. Истинное решение этой проблемы лежит на планах гораздо более высоких, чем те планы, которые сколько-нибудь доступны нашему познанию в настоящее время. И всякое наше исследование их летописи должно неизбежно быть очень несовершенного характера, так как мы можем подходить к ним лишь снизу, а не сверху. Поэтому мы можем составить себе о них лишь очень неполное представление. Но это не введет нас в заблуждение, если мы не будем принимать те небольшие отрывки, которые единственно нам доступны, за законченное целое. Если мы постараемся, чтобы те понятия, которые мы можем образовать, были бы по возможности точными, то нам не придется ничему разучиваться, хотя многое придется дополнять, когда с течением нашего дальнейшего развития мы будем постепенно приобретать высшую мудрость. Нужно понять с самого начала, что вполне охватить наш предмет невозможно на настоящей ступени нашего развития, и что должно возникнуть много таких вопросов, на которые до сих пор нельзя получить точных объяснений, хотя часто можно провести аналогии и указать, в каком направлении должно лежать объяснение. Постараемся же перенестись мысленно к самому началу той Солнечной системы, которой мы принадлежим. Всем нам известна обычная астрономическая теория ее происхождения, называемая обыкновенно теорией туманности, по которой она впервые начала существовать в виде гигантской раскаленной туманности, диаметр которой далеко превосходил диаметр орбит даже самых отдаленных от центра планет. А затем, по мере того, как в течение бесчисленных веков эта огромная сфера постепенно охлаждалась и сокращалась, образовалась та система, которую мы знаем. Оккультная наука принимает эту теорию в ее общих чертах, как правило, изображающую чисто физическую сторону эволюции нашей системы. Но она прибавляет, что если мы ограничим наше внимание одной только этой физической стороной, то будем иметь лишь очень неполное и бессвязное представление о том, что действительно произошло. Для начала она допускает, что предпринимающее образование системы, высшее существо, которое мы иногда называем логосом системы, прежде всего образует в своем сознании законченную идею всей этой системы со всеми ее последовательными цепями миров. Самим актом образования этой идеи оно вызывает целое к одновременному объективному существованию на плане своей мысли. План этот, конечно, лежит гораздо выше всех тех планов, о которых мы что-либо знаем. Из этого плана постепенно спускаются различные планеты по мере того, как должны перейти в то или иное состояние дальнейшей объективности, предназначенное для каждой из них. Если мы не будем постоянно помнить об этом факте, то есть о том, что истинное существование всей системы начинается с высшего плана, мы всегда будем неправильно истолковывать физическую эволюцию, которая совершается перед нашими глазами на Земле. Но в этой области оккультизм учит нас не только этому. Он не только говорит нам, что вся наша удивительная система с ее низшими и высшими планами вызвана к существованию логоса, но также и то, что отношение этой системы к нему еще теснее, так как она есть часть его, частичное выражение его на физическом плане, и что движение и энергия всей системы есть его энергия, действующая в пределах его ауры. Как бы ни была поразительна эта мысль, она не покажется совершенно непонятной тому, кто хоть сколько-нибудь изучал вопрос об ауре. Нам известна та идея, что по мере того, как человек все больше и больше развивается, его тело причинности, крайняя граница его ауры, заметно вырастает в смысле объема, а также в смысле блеска и чистоты окраски. Многие из нас знают по опыту, что аура ученика уже достаточно далеко подвинутого по пути, гораздо обширнее, чем аура того, кто только лишь вступил на этот путь. И еще больше увеличивается она у адепта. Мы читаем в экзотерических восточных писаниях о громадном протяжении ауры Будды. Кажется, в одном месте указано, что она доходила до 3 миль в окружности. Но какова бы ни была ее точная величина, ясно, что здесь перед нами еще одно свидетельство о факте крайне быстрого роста тела причинности по мере того, как человек подвигается на пути. Едва ли может быть сомнение в том, что скорость ее роста сама будет увеличиваться в геометрической прогрессии, так что мы не должны удивляться, если услышим об адепте, стоящем на еще более высокой ступени, аура которого способна вместить сразу целый мир. А отсюда мы можем постепенно привести наш ум к пониманию того, что может быть такое высокое существо, которое в состоянии включить в себя всю нашу Солнечную систему. И мы должны помнить, что, как бы грандиозно все это нам ни казалось, все же это только маленькая капля в обширном океане пространства. Таким образом, относительно Логоса, который заключает в себя все способности и свойства, какими мы только можем наделить высочайшего, доступного нашему воображению Бога, оказывается буквально верными некогда сказанные слова, что от Него, через Него и к Нему все, и в Нем мы живем, движемся и существуем. Если же это так, то ясно, что все, что случается в пределах нашей системы, непременно случается в пределах сознания ее логоса, и поэтому мы сразу видим, что истинная хроника должна быть его памятью. Больше того, очевидно, что на каком бы плане эта чудесная память не существовала, она должна быть гораздо выше всего, что мы знаем, и, следовательно, хроника, которую мы были бы в состоянии прочесть, должна быть лишь отблеском великой доминирующей памяти, отраженной в более плотной среде наших планов. На астральном плане сразу видно, что это именно так. То есть то, с чем мы там имеем дело, есть лишь отражение отражения, да еще крайне несовершенное, потому что те летописи, которые доступны нам, крайне отрывочны и часто очень искажены. Мы знаем, что воду повсеместно считают символом астрального света, и в этом случае символ этот чрезвычайно подходит. На поверхности спокойной воды мы можем получить отчетливое отражение окружающих предметов совершенно так, как в зеркале. Но в лучшем случае это все же лишь отражение, то есть отображение в двух измерениях трехмерных предметов, следовательно, изображение, отличающееся всеми свойствами, кроме цвета, от того, что оно изображает, и вдобавок еще всегда опрокинутое. Но пусть поверхность воды всколыхнется ветром, что тогда мы увидим? Конечно, опять-таки отражение, но оно будет до такой степени изломанное и искаженное, что совершенно не сможет нам служить указанием относительно формы и истинного вида отраженных предметов. Наоборот, скорее наведет нас на ложный путь. Там и сям на минуту мы случайно получим отчетливое отражение какой-нибудь незначительной подробности картины, единого листика с дерева, например. Но потребуется долгая работа и немалое знание естественных законов, чтобы построить что-нибудь похожее на истинный вид отраженного предмета, складывая вместе такие отдельные фрагменты его образа, если даже таких фрагментов окажется много. На астральном плане мы никогда не можем иметь ничего, приближающегося к тому, что мы представили себе в виде спокойной поверхности. Наоборот, там нам все время приходится иметь дело с поверхностью, находящейся в быстром ошеломляющем движении. Судите поэтому, как мало там надежды получить ясное и определенное отражение. Вот почему ясновидящий, обладающий только способностью астрального зрения, никогда не может считать точной и совершенной никакую картину прошлого, возникающую перед ним. Иногда какая-нибудь часть ее может быть точной и совершенной, но у него нет возможности знать, какая это часть. Если он находится под руководством знающего учителя, возможно, что ему после долгой и тщательной тренировки будет указано, как отличить верные впечатления от неверных и как строить из искаженных отражений нечто вроде образа отраженного предмета. Но обыкновенно, задолго до того, как ему удастся одолеть эти трудности, он разовьет в себе девоконическое зрение, которое делает этот труд излишним. На следующем плане, который мы называем ментальным или девоконическим, мы имеем дело с совершенно другими условиями. Здесь хроника полна и точна, и в чтении ее невозможно ошибиться. Иначе говоря, если бы трое ясновидящих, обладающих силами девоконического плана, согласились бы между собой исследовать здесь какой-нибудь отрывок летописи, то каждому представилось бы абсолютно одно и то же отражение, и каждый правильно прочитал бы его. Но отсюда не следует, что когда позднее на физическом плане все они сравнят свои заметки, то отчеты их будут совершенно совпадать. Хорошо известно, что если три человека, бывших свидетелями какого-нибудь случая здесь, у нас, в физическом мире, примутся после рассказывать об этом случае, их рассказы будут очень отличаться друг от друга, потому что каждый заметит как раз те стороны, которые больше всего подействуют на него и незаметно для себя сделает из них главные черты события, часто и не подозревая о других сторонах, которые в действительности были гораздо важнее. Но при наблюдениях на ментальном плане это личное уравнение не может особенно вредить получаемым впечатлениям, потому что каждый наблюдающий видит весь предмет целиком, и ему уже невозможно рассматривать частности вне должных пропорций. Но этот факт, за исключением тех случаев, когда дело идет об основательно тренированных и опытных людях, начинает действовать при передаче впечатлений на низшие планы. По самой природе вещей невозможно рассказать на Земле о каком-нибудь девоконическом видении или опыте так, чтобы рассказ этот был полным, потому что 9/10 того, что можно увидеть и почувствовать там, совершенно не может быть выражено физическими словами. Поэтому можно выразить только часть виденного, и здесь, очевидно, является некоторая возможность выбора той части, которую можно выразить. По этой именно причине в наших теософических исследованиях последних лет было приложено так много усилий к тому, чтобы постоянно сличать и проверять показания ясновидящих, и ничему, основанному на видении одного лишь какого-нибудь лица, не было позволено появиться в наших позднейших книгах. Но даже тогда, когда возможность ошибки вследствие действия личного уравнения сведена к минимуму при помощи системы тщательной проверки, все-таки остается очень серьезная трудность, которая присуща всякому перенесению впечатлений с высшего плана на низший. Это нечто аналогичное той трудности, которую испытывает художник, когда пытается изобразить трехмерный пейзаж на плоской поверхности, то есть в двух измерениях. Совершенно подобно тому, как артист должен долго и тщательно развивать глаз и руку, чтобы дать удовлетворительное изображение природы, так и ясновидящий нуждается в долгом и тщательном развитии для того, чтобы точно описывать на низшем плане то, что он видит на высшем. И возможность получить правильное описание от лица, не прошедшего этой школы, приблизительно равна возможности получить вполне законченный пейзаж от человека, который никогда не учился рисовать. Нужно также помнить, что самая совершенная картина в действительности бесконечно далеко не воспроизводит сцену, которая на ней изображена, потому что едва ли хоть одна единственная линия или угол в ней точно такие же, как у того предмета, с которого она списана. Это просто очень искусная попытка с помощью линий и красок на плоской поверхности произвести на одно из наших пяти чувств впечатление, подобное тому, которое получилось бы, если бы на самом деле перед нами находилась изображенная сцена. И не иначе, как с помощью намеков, понимать которые мы можем исключительно только на основании прежнего опыта, картина нам не может передать ни шума моря, ни запахов цветов, ни вкуса плодов, ни мягкости или жесткости нарисованной поверхности. Подобного же рода затруднения, но в еще большей степени, испытывает ясновидящий, когда пытается описать на физическом плане то, что он видел на астральном. И кроме того, эти затруднения еще увеличиваются тем, что вместо того, чтобы просто напоминать умам слушателей о представлениях, с которыми они уже знакомы, как это делает художник, когда изображает людей или животных, поля или деревья, ему приходится пытаться с помощью очень несовершенных средств, имеющихся в его распоряжении, внушить им представления, которые в большинстве случаев для них абсолютно новые. Поэтому неудивительно, что, как бы живо и поразительно ни казались его описания слушателям, сам он будет постоянно сознавать их полную неудовлетворенность и все время чувствовать, что, как бы он ни старался, он не может дать настоящее понятие о том, что он действительно видит. И мы должны помнить, что когда дело идет о передаче на наш план воспоминания, прочитанного в хронике на ментальном плане, эта трудная операция передачи с высшего плана на низший делается не один раз, а два, так как воспоминания переносятся через астральный план, лежащий между ментальным и физическим. Даже если исследователь настолько развил в себе девоконические способности, что может пользоваться ими, бодрствуя в своем физическом теле, все же он связан абсолютной невозможностью выразить на физическом языке все то, что он видит. Попробуйте на минуту представить себе, что называется четвертым измерением, о котором мы говорили выше. Нам легко думать о наших трех измерениях, представить себе в уме длину, ширину и высоту любого предмета. И мы видим, что каждый из этих трех измерений выражается линией, лежащей под прямым углом к обеим линиям других измерений. Идея четвертого измерения допускает возможность провести четвертую линию, которая будет лежать под прямым углом ко всем уже существующим. Но обычный ум никак не может охватить эту идею, хотя те немногие, которые специально изучали предмет, постепенно пришли к тому, что были в состоянии представить себе одну или две из простейших четырехмерных фигур. И все же никакие слова, употребленные на этом плане, не могут передать чужому уму образу этих фигур. И если какой-нибудь читатель, который не тренировался специально в этом направлении, сделает попытку представить себе в зрительном образе подобную форму, он найдет, что это совершенно невозможно. В самом деле, ясно выразить подобную форму в физических словах – это все равно, что с точностью описать один какой-нибудь предмет на астральном плане. Если же мы рассматриваем хронику на ментальном плане, перед нами возникают еще новые трудности пятого измерения. Таким образом, невозможность полного объяснения этой хроники очевидна даже для самого поверхностного наблюдения. Мы назвали эту хронику памятью Логоса, но это нечто гораздо большее, чем память в обычном смысле слова. Хотя и невозможно вообразить себе, как эти образы представляются с его точки зрения, все же мы знаем, что по мере того, как мы поднимаемся выше и выше, мы должны приближаться к истинной памяти. Мы должны ближе подойти к тому, чтобы видеть так, как он видит. Вот почему необыкновенно интересен опыт ясновидящего, когда он смотрит на эти летописи, находясь на будхическом плане, высочайшем, какого может достичь его сознание, даже когда оно не соединено с физическим телом, пока оно не дойдет до уровня архата. Здесь время и пространство уже больше не ограничивают его. Здесь ему уже не нужно, как на ментальном плане, проследить за целым рядом событий. Потому что прошедшее, настоящее и будущее одинаково и одновременно предстают перед ним. Хотя это и звучит для нас здесь бессмысленно. Правда, даже и этот высокий план бесконечно ниже сознания Логоса. Но все же из того, что мы видим здесь, совершенно ясно, что для Логоса хроника должна быть чем-то гораздо большим, чем то, что мы называем памятью. Потому что все то, что произошло в прошедшем, и все, что произойдет в будущем, происходит в настоящее время перед его взором совершенно так, как то, что мы называем событиями настоящего времени. Конечно, это кажется невероятным и глубоко непонятным нашему ограниченному пониманию, и тем не менее это абсолютно верно. Разумеется, мы не можем ожидать, что на нашей настоящей ступени знания мы поймем, каким образом получается такой поразительный результат, и всякая попытка объяснить это заставит нас только запутаться в туманных словах, которые все же не дадут нам истинного понимания. Все же на ум лишь приходит такая постановка вопроса, которая, быть может, укажет, в каком направлении может лежать объяснение. А все, помогающее нам представить себе, что такое поразительное положение может быть в конце концов и не совсем невозможно, способствует расширению нашего ума. Помнится, лет 30 тому назад я читал любопытную книжку, которая называлась, кажется, «Звезды и Земля». Книжка эта пыталась научно объяснить, каким образом для божественного ума прошедшее и будущее могут существовать одновременно. Доказательства в ней показались мне положительно интересными, и я изложу их вкратце, так как думаю, что в них можно найти намеки в связи с предметом, который нас занимает. То, что мы видим, будь то книга, которую мы держим в руках, или звезда, находящаяся на расстоянии миллионов миль от нас, мы видим благодаря вибрациям эфира, называемым обыкновенно световыми лучами и направляющимися от видимого нами предмета к нашим глазам. Скорость же распространения этих вибраций так велика, около 186 тысяч миль в секунду, что по отношению к любому предмету в нашем мире мы можем смотреть на эти вибрации как на мгновенные. Но когда нам приходится иметь дело с междупланетными расстояниями, мы должны принимать в соображение скорость света, так как для того, чтобы пройти эти обширные пространства, нужен заметный период времени. Например, нужно 8 минут с четвертью для того, чтобы свет дошел от Солнца до нас. Так что, когда мы глядим на солнечный шар, мы видим его благодаря лучу света, покинувшему его больше 8 минут тому назад. Отсюда следует любопытный вывод. Световой луч, с помощью которого мы видим Солнце, очевидно, может передать нам только то положение дел, которое существовало на этом светиле, когда он отправился в свой путь, и на него нисколько не подействует то, что случится там после того, как он был отослан. Так что поистине мы видим Солнце не таким, как оно есть, но как оно было 8 минут назад. Иначе говоря, если бы что-нибудь важное совершилось на Солнце, например, образование нового солнечного пятна, астроном, наблюдающий в это время светило в свой телескоп, ничего не будет знать о событии в то время, как оно происходит, так как луч света, несущий эту новость, достигает до него лишь больше, чем 8 минут спустя. Разница оказывается еще более поразительной, когда мы рассматриваем неподвижные звезды, потому что в этом случае расстояние еще значительнее. Например, полярная звезда так далека от нас, что свету, проходящему с упомянутой уже непостижимой быстротой, нужно немного больше 50 лет для того, чтобы достигнуть нашего глаза. А отсюда следует тот странный, но неизбежный вывод, что мы видим полярную звезду не такой, какова она в эту минуту, и не тем, где она теперь, а такой, какой она была и там, где она была 50 лет тому назад. И если завтра какая-нибудь космическая катастрофа разобьет полярную звезду вдребезги, мы все еще будем видеть ее мирно сияющей на небе до конца нашей жизни. Наши дети достигнут среднего возраста и, в свою очередь, соберут вокруг себя своих детей раньше, чем весть об этом ужасном случае достигнет чьего-нибудь глаза на Земле. Есть еще и другие звезды, которые так далеки, что нужны тысячелетия для того, чтобы свет передался от них к нам, и поэтому наши сведения о них отстают на тысячи лет. Теперь поведем наши доказательства еще дальше. Предположим, что мы можем поместить человека на расстоянии 186 тысяч миль от Земли, и при этом снабдить его чудесной способностью видеть на этом расстоянии то, что совершается здесь, так же отчетливо, как если бы он все еще находился рядом с нами. Очевидно, что помещенный таким образом человек будет видеть все через секунду после того, как оно действительно произошло. И таким образом в каждый данный миг он будет видеть то, что случилось секунду тому назад. Удвойте расстояние, и он будет отставать на 2 секунды и так далее. Отодвиньте его на расстояние Солнца с тем, чтобы он все время сохранял ту же таинственную силу зрения. И он будет смотреть вниз и наблюдать не то, что вы делаете теперь, но то, что вы делали 8 с четвертью минут тому назад. Поместите его на полярную звезду, и он увидит перед глазами события, происходившие 50 лет тому назад. Он будет следить за детскими играми тех, которые в это самое время на самом деле сделались уже пожилыми людьми. Как бы это ни казалось удивительным, все же это буквально и научно верно, и отрицать этого нельзя. Книжка продолжала довольно логично доказывать, что так как Бог всемогущ, то Он обладает удивительной силой зрения, который мы, в виде предположения, наделили нашего наблюдателя. И далее, что так как Он вездесущ, то Он может находиться в каждом из упомянутых нами мест, а также на каждой лежащей между Ним точке не последовательно, а одновременно. Если признать эти предпосылки, то последует неизбежный вывод, что все когда-либо случившееся с самого начала мира должно в этот самый момент совершаться перед глазами Бога не только как простое воспоминание об этом, но как действительное совершение, которое Он теперь же может наблюдать. Все это довольно материалистично и лежит на плане чисто физической науки, и поэтому можно быть уверенным, что память Логоса действует не так. Но эта постановка вопроса сделана искусно и неопровержимо, и, как я уже сказал, не бесполезна, потому что позволяет кинуть взгляд на некоторые возможности, которые иначе могли бы не прийти нам в голову. Но нас могут спросить, как можно в хаотическом беспорядке этих воспоминаний прошлого найти какую-нибудь определенную картину, когда она нужна. Действительно, нетренированный ясновидящий обыкновенно не может сделать этого без какого-нибудь специального звена, которое вводит его в общение с тем, что ему нужно. Примером этого рода служит психометрия, и очень возможно, что наша обычная память есть в сущности только другой аспект той же самой идеи. Кажется, как будто есть нечто вроде магнетической силы или сродства между любой частичкой материи и страничкой хроники, содержащей ее историю. Сродства, которое дает ей возможность действовать как проводник между этой страничкой хроники и способностями всякого, кто может ее прочесть. Например, я привез однажды из Стоунхенджа маленький обломок камня, не больше булавочной головки. Когда я положил его в конверт и протянул одной женщине психометру, которая не имела понятия о том, что это такое, она сразу начала описывать эту чудесную руину и ее пустынные окрестности. а затем стала очень живо передавать сцены, очевидно относившиеся к ее прошлой истории, доказывая этим, что крошечного обломка достаточно для того, чтобы привести ее в общение с летописями, связанными с тем местом, откуда этот обломок был взят. Сцены, которые встречаются нам в течение нашей жизни, по-видимому, действуют таким же образом на клеточки нашего мозга, как подействовала история Стоунхенджа на эту частичку камня. Они устанавливают связь с теми клеточками, с помощью которых наш ум приводится в общение с этой специальной частью прошлого, и поэтому мы вспоминаем то, что видели. Даже для тренированного ясновидящего нужно какое-нибудь звено, чтобы дать ему возможность найти воспоминания события, о котором он не имеет никаких предварительных сведений. Представим себе, например, что он хотел бы наблюдать высадку Юлия Цезаря на берегах Англии. У него есть несколько способов подойти к предмету. Если он побывал когда-нибудь в этом месте, где это случилось, то ему будет проще всего представить себе это место, а затем углубиться в летописи прошлого, пока он не достигнет желаемого периода. Если он не видел места, он может углубиться вдаль времен и дойти до того числа, когда случилось событие, а затем поискать путь для флотилии римских галер. Или он может исследовать хронику римской жизни приблизительно этого периода, где ему нетрудно будет найти такую выдающуюся фигуру, как Цезарь, или, найдя его, проследить за ним во время всех его гальских войн вплоть до наступления на британский берег. Многие часто спрашивают, какой вид имеют эти летописи, кажутся ли они близкими или далекими от глаз, велики или малы в них фигуры, следуют ли картины одна за другой, как в панораме, или переходят одна в другую, как в меняющихся видах, и так далее. На это можно лишь ответить, что внешний вид их меняется до некоторой степени в связи с условиями, при которых их видят. На астральном плане отражение является чаще всего в виде простой картины, хотя иногда видимые на ней фигуры движутся. В этом случае перед нами более длительное и более совершенное отражение. На ментальном плане у них два чрезвычайно различных аспекта. Когда тот, кто находится на этом плане, не думает специально об этих отражениях, они просто образуют задний план для всего происходящего совершенно так, как отражение в трюмо, находящемся в конце комнаты, может образоваться задний план для жизни людей в этой комнате. Нужно всегда помнить, что при этих условиях они в сущности являются простым отражением бесконечной деятельности великого сознания на гораздо более высоком плане и очень напоминают непрерывную смену картин в кинематографе или живой фотографии. Они не переходят друг в друга, как изменяющиеся виды, но также нельзя сказать, что это была серия обыкновенных, следующих друг за другом картин. Движения отраженных фигур все время продолжаются, как будто бы актеры движутся на отдаленной сцене. Но если тренированный исследователь направит свое специальное внимание на какую-нибудь сцену или захочет вызвать ее перед собой, тогда сразу произойдет необыкновенная перемена, потому что это план мысли, и подумать здесь о чем-нибудь – это значит немедленно вызвать перед собой то, о чем подумал. Например, если человек хочет видеть воспроизведение того события, о котором мы уже упоминали, высадка Юлия Цезаря, то сразу окажется, что он не то, что смотрит на эту картину, но стоит на берегу посреди легионеров. Вся сцена происходит вокруг него, и он видит ее совершенно так, как видел бы, если бы стоял здесь воплоти в то осеннее утро 55-го года до Рождества Христова. Так как то, что он видит, есть лишь отражение, то действующие лица, конечно, совершенно не сознают его присутствия. Точно так же никакое его усилие ни капельки не может изменить хода их действий. Но он может контролировать скорость, с которой вся сцена развертывается перед ним. Может сделать так, чтобы события целого года развернулись перед его глазами в один час. Может в любую минуту совершенно остановить движение и рассматривать каждую отдельную сцену как картину столько времени, сколько захочет. На самом деле он наблюдает не только то, что видел бы, если бы стоял здесь в то время во плоти, но гораздо больше того. Он слышит и понимает все, что говорят люди, и он знает все их мысли и побуждения. Чрезвычайно интересна одна из многих возможностей, открывающихся перед тем, кто научился читать хронику. Это возможность изучать мысли давно прошедших веков, мысли пещерных жителей, озерных жителей, так же, как и мысли, руководившие могучими цивилизациями Атлантиды, Египта или Халдеи. Легко можно вообразить себе, какие блестящие перспективы открываются перед человеком, который в совершенстве обладает этой способностью. Перед ним захватывающее интересное поле для исторических исследований. Он не только может, если захочет, пересмотреть всю историю, с которой мы знакомы, поправляя при этом расследование многие ошибки и неправильные идеи, которые вкрались в дошедшие до нас описание событий. Он может также по желанию проследить всю историю с самого ее начала, наблюдая медленное развитие интеллекта в человеке, сошествие владык племени и рост основанных ими великих цивилизаций. Но его изучение не ограничено одним лишь прогрессом человечества. Он видит перед собой, как в музее, все странные животные и растительные формы, которые фигурировали в те дни, когда мир был молод. Он может проследить со всеми удивительными геологическими переменами, которые произошли, и наблюдать за ходом великих переворотов, много раз изменявших все лицо Земли. В одном особом случае для читающего хронику возможно даже более тесное симпатическое общение с прошлым. Если во время своих исследований он увидит какую-нибудь сцену, в которой он сам принимал участие в одно из своих предшествовавших рождений, он может поступить двояко или взглянуть на нее обычным образом как зритель, но нужно помнить всегда как зритель, проникновение и симпатия которого совершенны, или еще раз отождествить себя со своей давно умершей личностью и на время снова броситься в эту давно прошедшую жизнь и испытать снова все мысли и чувства, радости и страдания доисторического прошлого. Трудно и вообразить себе те бурные и живые происшествия, через которые он может пройти. И однако при всем том он никогда не должен терять сознание своей собственной индивидуальности. Он должен сохранить власть вернуться к своей личности данного времени. Часто спрашивают, каким образом может исследователь точно определить дату какой-либо сцены из далекого прошлого, которую он открывает в хронике. Правда, иногда это бывает очень скучная работа – найти точную дату, но все же обыкновенно это можно сделать, если только стоит тратить на это время и труд. Если перед нами времена греков или римлян, проще всего будет заглянуть в сознание наиболее интеллигентного лица из участвующих в сцене и посмотреть, какое в тот момент число по его мнению. Или исследователь может проследить за тем, как он пишет письмо или другой документ, и заметить, пометил ли он его каким-нибудь числом, и, если да, то каким именно. Раз римская или греческая дата получена таким образом, то перевести ее на нашу собственную систему хронологии будет дело простого вычисления. Очень часто применяется и другой способ. От той сцены, которую наблюдаешь, можно обратиться к современному ей событию в каком-нибудь большом и хорошо известном городе, как, например, в Риме, и заметить, какой монарх царствует в это время, или какие в этом году консулы. И когда это установлено, беглого взгляда в любое хорошее историческое сочинение будет достаточно, чтобы выяснить остальное. Иногда можно найти дату, рассматривая какую-нибудь публичную прокламацию или какой-нибудь юридический документ, что касается тех времен, о которых мы говорим. Однако это далеко не так просто, когда нам приходится иметь дело с гораздо более ранними периодами, например, событиями из времен Древнего Египта, Халдеи или Китая, или еще раньше, из времен самой Атлантиды или какой-нибудь из ее многочисленных колоний. Дату все еще можно довольно легко найти в сознании всякого образованного человека, но у нас нет уже никаких средств перевести ее на нашу собственную систему исчисления, так как тот человек ведет свое летоисчисление по эрам, о которых мы ничего не знаем, или по царствованиям королей, история которых затеряна во тьме времен. Тем не менее, наши методы еще не исчерпаны. Нужно помнить, что исследователь может сделать так, чтобы картины хроники проходили перед ним со скоростью, какую он пожелает, со скоростью целого года в секунду, если он захочет, или, может быть, и еще гораздо быстрее. В древней же истории есть одно или два события, даты которых были уже точно установлены, как, например, погружение и исчезновение Посейдониса в 9564 году до Рождества Христова. Отсюда ясно, что если по общему виду всего окружающего возможно заключить, что видимая картина находится на измеримом расстоянии от одного из этих событий, то ее можно привести в соотношение с этим событием, быстро пробегая летописи и сосчитывая года между событиями по мере того, как они проходят. Но если эти годы будут насчитываться тысячами, как это иногда бывает, то этот способ будет невыносимо утомителен. В этом случае приходится возвращаться назад к астрономическому методу. Вследствие движения, которое обыкновенно называется процессией равноденствий, хотя его более точно можно было бы описать как нечто вроде подчиненного вращения Земли, угол между экватором и эклиптикой постоянно, хотя и очень медленно, изменяется. Так, после долгих промежутков времени мы находим, что полюс Земли обращен уже не к тому же самому месту в видимой сфере небес, или, другими словами, наша полярная звезда не есть, как в настоящее время, Альфа Малой Медведицы, но некоторое другое небесное тело, и на основании этого положения полюса Земли, которое легко может быть проверено с помощью тщательных наблюдений ночного неба на рассматриваемой картине, можно без труда вычислить приблизительную дату. При вычислении дат событий, происшедших миллионы лет тому назад в древнейших расах, период подчиненного вращения или прецессии равноденствий часто берется за единицу. Но, разумеется, абсолютная точность обыкновенно не требуется в подобных случаях, и круглые цифры совершенно достаточны для всех практических целей, когда дело приходится иметь с такими отдаленными эпохами. Но не следует думать, что каждый может научиться правильно читать летописи своих или чужих прошлых жизней без предварительной, очень основательной подготовки. Хотя, как было уже замечено, случайное отражение можно получать и на астральном плане. Но для того, чтобы читать сколько-нибудь правильно, нужно уметь пользоваться девоконическим чувством. А для того, чтобы возможность ошибки довести до минимума, исследователь должен уметь контролировать это чувство, действуя в своем физическом теле. Для приобретения этой способности нужны целые годы огромного труда и строгой работы над собой. Кажется, многие думают, что как только они вступят в теософическое общество, так сразу же припомнят по крайней мере 3 или 4 прошлых своих воплощения. И правда, некоторые быстро начинают воображать себе эти воспоминания и объявляют, что в последнем своем воплощении они были Марией Шотландской, Клеопатрой или Юлием Цезарем. Разумеется, такие экстравагантные претензии просто-напросто дискредитируют тех, которые имеют глупость предъявлять их. Но, к несчастью, это несколько отражается также, хотя и несправедливо, на репутации общества, к которому эти люди принадлежат. Поэтому человек, чувствующий, что в нем накипает убеждение, будто он был Гомером или Шекспиром, сделает хорошо, если попридержит себя и прежде чем обнародовать миру эту новость, испытает свой здравый смысл на физическом плане. Совершенно верно, что некоторые люди во сне видят смутные проблески событий из их прошлых жизней, но понятно, что обыкновенно все это очень отрывочно и малодостоверно. У меня у самого очень давно был опыт подобного рода. В числе моих снов был один, который постоянно повторялся. В этом сне я видел дом с портиком, откуда открывался вид на чудную бухту. Дом стоял недалеко от горы, на вершине которой возвышалось изящное здание. Я прекрасно знал этот дом. Расположение комнат в нем и вид из двери были мне так же хорошо знакомы, как те же подробности в моем доме, где я жил настоящей своей жизнью. В те дни я ничего еще не знал о перевоплощении, и частое повторение этого сна казалось мне просто любопытным совпадением, и лишь впоследствии, через некоторое время после того, как я вступил в общество, однажды, когда некто знающий показывал мне некоторые картины из моего последнего воплощения, я открыл, что этот упорный сон на самом деле был частичным воспоминанием, и что дом, который я так хорошо знал, был домом, где я родился больше, чем 2000 лет тому назад. Но хотя и бывают случаи, когда некоторые ярко запечатляющиеся картины переходят таким образом из одной жизни в другую, тем не менее нужно большое развитие оккультных способностей для того, чтобы исследователь мог сознательно проследить за рядом воплощений своих собственных или чужих. Нам будет это вполне ясно, если мы вспомним условия задачи, которую нужно решить. Для того, чтобы проследить за человеком из этой жизни в жизнь предшествовавшую, необходимо уметь видеть все события его настоящей жизни от данного момента назад, вплоть до его рождения. Затем исследовать в обратном порядке ступени, по которым эго спустилось к воплощению. Очевидно, это должно привести нас назад к условиям эго на его собственном плане, то есть на уровень арупа девакана. Отсюда видно, что для успешного выполнения этой задачи исследователь должен уметь, бодрствуя в физическом теле, пользоваться чувством, соответствующим этому высокому уровню. Иными словами, сознание его должно лежать в самом перевоплощающемся эго, а не в низшей личности. В этом случае, если память эго пробудилась, его собственные прошлые воплощения будут лежать перед ним, как раскрытая книга. Он сможет также, если захочет, проследить за другим эго на этом же уровне и последовать за ним через все его девоканические и астральные жизни, пока не дойдет до последней физической смерти этого эго и через нее до его предшествовавшей жизни. Только таким путем можно вполне правильно проследить за цепью жизни. Поэтому мы сразу можем отнести к числу сознательных и бессознательных самозванцев всех тех людей, которые объявляют, что могут сделать очерк чьих-либо прошлых воплощений за столько-то шиллингов человека. Бесполезно говорить, что истинный оккультист не объявляет о себе никогда, ни при каких случаях не принимает денег за проявление своих сил. Изучающий теософию ученик, желающий открывать ряды воплощений, может научиться этому, конечно, только у обладающего соответствующими знаниями учителя. Правда, некоторые настойчиво уверяют, что человеку достаточно чувствовать себя добрым, благоговейным и братски настроенным, и тогда вся мудрость веков немедленно изольется на него. Но небольшой дозы здравого смысла достаточно, чтобы понять нелепость такого утверждения. Как бы ни был ребенок добр, Но если он хочет знать таблицу умножения, он должен сесть за работу и выучить ее. И совершенно то же самое надо сделать, чтобы научиться пользоваться духовными способностями. Самые способности, несомненно, будут проявляться по мере того, как развивается человек. Но научиться пользоваться ими со всей точностью и полнотой можно только при помощи тяжелого труда и неослабных усилий. Возьмем тех, которые хотят помогать другим, находясь во время сна на астральном плане. Ясно, что чем большими знаниями они будут обладать здесь, тем более ценными будут их заслуги и на том более высоком плане. Например, знание языков будет полезным для них, потому что хотя на ментальном плане люди могут общаться непосредственно с помощью передачи мыслей, каков бы ни был язык, на котором они говорят, на астральном плане это не так, и мысль должна быть определенно формулирована словами для того, чтобы быть понятой. Поэтому, если вы хотите помогать человеку на этом плане, вы должны иметь какой-нибудь общий язык, с помощью которого вы можете сообщаться с ним. И, следовательно, чем больше языков вы знаете, тем шире может быть ваша помощь. Положительно, кажется, нет такого рода знания, которое не могло бы пойти на пользу в работе оккультиста. Всем ученикам очень полезно знать, что оккультизм есть апофеоз здравого смысла, и что не всякое являющееся им видение есть непременно картина из Акаши хроники, и не всякий опыт есть откровение свыше. Гораздо лучше ошибаться в сторону здорового скептицизма, чем в сторону излишнего легковерия. И существует превосходное правило – никогда не искать оккультного объяснения для чего бы то ни было, когда возможно простое и очевидно физическое объяснение. Наш долг – стараться всегда поддерживать наше равновесие и никогда не терять власти над собой, но всегда становиться на разумную здравую точку зрения относительно всего того, что может с вами случиться. Тогда мы будем лучшими теософами, более мудрыми оккультистами и более полезными помощниками, чем были раньше. Мы можем найти примеры всех степеней этой способности заглядывать в память природы, начиная от тренированного человека, который сам может по своей воле рассматривать хронику, и вплоть до такого лица, у которого бывают только случайные смутные проблески, или даже может быть только один такой проблеск. Но даже человек, обладающий этой способностью лишь отчасти и случайно, все же находит, что все это глубоко интересно. Психометр, которому нужен предмет, физически связанный с прошедшим, для того, чтобы вызвать к жизни это прошедшее, кристаллосозерцатель, который может иногда направлять свой менее верный астральный телескоп на какую-нибудь давно прошедшую историческую сцену, оба получают от своей способности величайшее удовольствие, несмотря на то, что не всегда могут вполне точно понять, как они достигают своих результатов, и не всегда и не при всех обстоятельствах могут контролировать свои исследования. Во многих случаях низшего проявления этих сил мы находим, что человек владеет ими бессознательно. Многие кристаллосозерцатели наблюдают сцены из прошлого и не могут при этом отличить их от видений настоящего. И многие, не сознающие себя психики, видят, как перед их глазами непрерывно возникают картины и при этом даже не сознают, что на самом деле они психометризируют различные находящиеся вокруг них предметы, случайно трогая их или стоя около них. Интересный образец подобного рода психиков – это человек, который может психометризировать только людей, а не неодушевленные предметы, как обыкновенно. В большинстве случаев эта способность обнаруживается неправильно, и подобный психик, встретив кого-нибудь в первый раз, иногда сразу увидит какое-нибудь выдающееся событие из прошлой жизни этого незнакомца, а иногда при подобных же обстоятельствах никакого специального впечатления не получит. Реже мы встречаем таких, которые могут видеть все подробности прошлой жизни всякого встречаемого им лица. Быть может, один из лучших примеров такого типа представляет собой немецкий писатель Тшоке, который описывает в своей автобиографии эту необычную способность, владеющую им. Он говорит: «Иногда со мной бывало так, что при первой встрече с совершенно незнакомым мне человеком, когда я молча прислушивался к его разговору, вся его жизнь, вплоть до настоящего момента, со многими мелкими подробностями, относящимися к тому или другому отдельному событию этой жизни, доходила до меня, как сон, но явственно. Это делалось совершенно помимо моей воли и желания, и продолжалось несколько минут. Долго я был склонен смотреть на эти мимолетные видения, как на обман воображения, тем более, что обыкновенно не виделись одежды и движения действующих лиц, комнаты, обстановка и прочие случайные подробности сцены. Но однажды, находясь в шутливом расположении духа, я рассказал в своей семье тайную историю швеи, которая только что перед тем вышла из комнаты. Я никогда до того не видел этой особы, а слушатели были удивлены, смеялись и не хотели верить, что я не знал ничего о прошлой жизни этой швеи, так как все, что я говорил, было совершенно верно. Я был не менее удивлен, найдя, что мои видения соответствовали действительности. Тогда я стал больше обращать внимание на них. Всякий раз, когда это позволяло приличие, я рассказывал тем людям, чьи жизни проходили передо мной, в чем состояли мои видения, для того, чтобы получить от них опровержение или подтверждение. И каждый раз следовало подтверждение, не без удивления со стороны тех, которые принуждены были давать его. В один прекрасный день я отправился в Вальдсхуд в сопровождении двух молодых лесничих, которые живы до сих пор. Был вечер, и, усталые от ходьбы, мы зашли в трактир под названием «Виноградный куст». Мы ужинали в многочисленной компании за общим столом. Случилось так, что все стали смеяться над странностью и простоватостью швейцарцев, верящих в месмеризм, лафатерово-физиономическую систему и тому подобное. Один из моих спутников, национальная гордость которого была затронута их насмешками, просил меня ответить им что-нибудь, особенно чтобы возразить одному молодому человеку высокомерного вида, который сидел напротив и позволял себе самые неуместные насмешки. Случилось так, что только что перед тем в моем уме пронеслись события из жизни этого лица. Я обратился к нему с вопросом, ответит ли он мне правдиво и чистосердечно, если я расскажу ему самые секретные случаи его истории, хотя он мне так же мало знаком, как я ему. «Это будет, — прибавил я, — кое-что получше физиономического искусства Лафатера». Он обещал, что если я скажу правду, он открыто это признает. Тогда я сообщил ему те события, которые я узнал из моих видений. И весь стол услыхал о жизни молодого купца, о его школьных годах, его грешках и, наконец, об одном небольшом мошенничестве, которое он учинил над денежным ящиком своего хозяина. Я описал необитаемую комнату с ее белыми стенами, где направо от коричневой двери стоял на столе денежный ящик и так далее. Человек этот, сильно пораженный, признал правильность всех обстоятельств и даже последнего, чего я никак не ожидал. И, рассказав этот случай, Шоки спокойно удивляется и спрашивает себя, не была ли в конце концов эта его замечательная способность, которую он так часто проявлял, в сущности лишь результатом простого случайного совпадения. В литературе по этому предмету мы находим сравнительно мало рассказов о людях, обладающих способностью глядеть в прошлое, и поэтому можно было бы предположить, что способность эта встречается гораздо реже, чем способность предвидения. Но я подозреваю, что на самом деле она просто гораздо реже распознается. Как я говорил раньше, может очень легко случиться, что человек увидит картину прошлого, но не признает ее за таковую, если в ней случайно нет ничего, что привлекало бы специальное внимание, как, например, фигур в латах или в античных костюмах. Предвидение тоже не всегда можно распознать сразу, но когда предвиденные события случаются, то и предвидение вспоминается очень живо, так что трудно этого не заметить. И очень возможно, что случайные проблески этих астральных отражений Акаши-хроники встречаются чаще, чем мы можем думать, на основании имеющихся об этом сведений.